Знаете, мы многие Библии, ну не многие, но некоторые места Священного Писания знаем наизусть. Их настолько часто употребляют, что, может быть, их даже и учить не надо, потому что они сильно часто звучат, и мы их знаем уже наизусть и можем цитировать, может, где-то как ошибка, но в общей сложности мы их знаем. И мне бы одно такое место Священного Писания хотелось бы сегодня прочитать и поразмышлять над ним. Вот когда мы, вот Библия нам говорит, чтобы мы не просто читали, а чтобы мы поучались, чтобы мы вникали, чтобы мы исследовали. И вот исследуя это Писание, мы много можем научиться. Когда я дома рассуждал, вот как исследовал, и много я для себя открыл кое-что. Это место Священного Писания, Евангелие от Марка, 11 глава. Прочитаем с 28 по 30 стихи. 11 глава, Евангелие от Матфея, 28 по 30 стих включительно. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Мы знаем. И когда-то у многих у нас это событие произошло. А вот теперь вопрос, результат. У нас всегда покой в сердце? Здесь написано, найдете покой душам вашим. Всегда ли мы можем сказать, что я теперь спокоен, я теперь не переживаю, у меня теперь, я теперь нашел мир с Богом, я теперь, у меня все в порядке. Теоретически, может быть, вот практически, часто бывает внутри что-то, но нету того покоя, который хотелось бы. И так что выходит, что-то здесь в Библии что-то не так. Или что-то с нашей верой не так? Или почему нет этого покоя, когда Бог говорит, должен быть? Вы найдете этот покой? Именно только в этом месте мы можете найти. Но мы часто обращаем внимание на основную мысль. Мы говорим, Бог призывает всех, и у вас будет покой. И говорит, что вы будете себя чувствовать в безопасности. А вот здесь есть такая одна мысль, на которую мне хотелось бы сегодня обратить внимание. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Может быть, этого покоя нету, потому что мы не научились? А если научились, то не до конца научились этому кротости и смирению. Знаете, вот когда после школы я пошел работать, я пошел не учиться, а работать, сразу на профессию. И моя учеба происходила примерно так. Я был учеником токаря, я смотрел, что делает тот, который уже умеет работать. Смотрел и учился, как он делает, так должен делать и я. Он, конечно, объяснял, кое-что говорил. И вот так Христос и говорит, научитесь от меня. Знаете, сегодня самая большая, наверное, одна из самых больших проблем сегодняшнего христианства – что это между теорией и практикой большой разрыв. Христиане много знают, но мало делают. Много рассуждаем, но мало живем. И вот Христос сегодня говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Я вчера, не только вчера, еще раньше, давно уже начал это все готовить и смотрел, что такое смирение. Много, много, скажем, таких определений есть, это что и это миролюбие, и кротость, и благодетель. Но мне понравилось особенно одна характеристика, что такое смирение. Это оно включает в себя это трезвое видение самого себя. Смирение помогает нам, или мы смиренны тогда, когда мы реально смотрим, что мы из себя представляем. Смирение именно дает возможность нам посмотреть на себя. И на примерах Священного Писания мы сегодня посмотрим. Посмотрим, как, скажем, Бог учит нас этому смирению. На примерах людей, на примерах, которых мы, наверное, уже обращались не один и не два раза. И результаты этого смирения и так дальше. И Все примеры мы, конечно, не сможем просмотреть. Их очень много, мы можем где-то не обратить внимания. Мы посмотрим лишь только некоторые примеры для того, чтобы нам просто поразмышлять, просто увидеть, насколько необходимо в нашей жизни это качество, от которого зависит, собственно говоря, и наш покой, и наше спасение. Конечно, еще другие качества, я не хочу сказать, что они нам не нужны, и терпение нужно нам, и любовь. Но вот Христос здесь говорит, научитесь от меня и смирению, и кротости. И первое место в Священном Писании, которое хотелось бы прочитать, с первого взгляда, она, казалось бы, здесь нету такого ничего. Но мы порассуждаем и увидим и найдем наверняка себе, скажем, пользу от этого. Это Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочитаем с 21 по 29 стихи. Это про женщину, которая шла за Христом и просила у него помощи о своей дочери. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 по 29 стихи. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-ханиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господа, господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пошел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там». Интересно, вот по этому месту мне много вопросов, много-немного задавали вопросы, где, казалось бы, поведение, отношение Христа к этой женщине не совсем вкладывается в наше понимание. Женщина просит о помощи, а он идет, как будто не слышит. Мы, наоборот, всегда говорим, вот Христос не проходил мимо людей, которые нуждались в чем-то. Идет похороны, он даже не был приглашен на эти похороны. А тем не менее идет, видит сына, вдова, один сын умер, он его воскрешает. И этих случаев можно много привести. Вот здесь как-то нестандартное поведение Христа. Она кричит, уже надоело, а он не отвечает. Здесь мы можем научиться многому. Здесь мы можем научиться поведению этой женщины. Как она себя вела, несмотря ни на что. Ситуация сегодня, скажем, в нашей жизни встречается она. Может быть, в другой форме, в другом виде. Вот бывает ли в нашей жизни, когда мы молимся, просим Бога, а Бог молчит? Мы уже один, два, 10 лет молимся, а нет ответа. Наша реакция на это. Сколько можно, да? Или обида на Бога. Вот у меня такое переживание, ему нету нужды никакой. А этой женщины, Бог молчит, а она идет, она молится, она взывает, она ученикам надоела, всем надоела, а не оставляет. Это пример для нас, да? Чтобы, если нет ответа, это ничего не значит. Это не значит, что мы должны перестать просить Бога об этом. И вот ответ довольно интересный. Мы всегда вот так воспринимаем и говорим, такое ощущение, как будто эта женщина, исцеление ее дочери не входило в планы Христа. Он так мимо идет, как будто не видит ее. Но если мы прочитаем предыдущую главу и прочитаем дальше, то мы поймем, что это совсем не так. Здесь он, в предыдущей главе он находился у озера Генесарецкого и потом пошел в страны Сидонские. Или в Галилее, ну, неважно. И пошел в страны Сидонские. И там он не совершил ни одного чуда. Он просто шел, исцелил дочь этой женщины и пошел, вернулся назад. То есть в эти страны он ходил только ради того, чтобы повстречаться с этой женщиной. И он знал ее нужду наверняка. И вот здесь довольно интересно получается. Смотрите. Прежде чем ответить на молитву или на просьбу этой женщины, Христос говорит, дай-ка я проверю, я сделаю тебе экзамен. Сначала я не буду отвечать, а потом тебе предложу. И он предлагает женщину, смотри, говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, да, правда, нехорошо так поступать. И вот теперь перед женщиной стоит выбор, она кто? Дитя Божие или животные домашние, как Христос привел пример. И она, не раздумывая, отвечает, ну, я согласна, говорит, на это. Пусть я буду на уровне этого животного, но она бы могла ответить себе по-другому. Вот мы можем себе представить, она могла ответить, да, я не принадлежу избранному народу, но ты меня тоже создал. Я верю в тебя. И я тоже имею право на какую-то твою милость, я имею право на твою заботу обо мне. Я же твое творение, и я могу к тебе обратиться и надеяться на что-то. Она даже на это не претендует. Она говорит, хорошо, я согласна, но собаки тоже едят крошки. И мы видим ответ. Ответ Христа говорит, велика вера твоя. И только за этот выбор, за то, что она посмотрела, она поняла, она смотрит на себя и говорит, я не претендую ни на что. Я не претендую за место даже за столом детей твоих. Пусть я где-то там буду внизу. Но вот у меня вот такая нужда, и я готова, буду рада этим крошкам. Христос смотрит, говорит, велика вера твоя. Вот что-то подобное происходило с сотником. И вот здесь стоит разница. Смотрите, сотник, который просил прийти и исцелить его слугу, тоже был язычником. Но Христос собрался и пошел. А здесь женщина-язычница тоже. А Христос на ее внимание, вроде, казалось бы, с первого взгляда не обращает. Но у сотника тоже тут получилось, что он послал и сказал такие слова довольно интересные. Он говорит, что я недостоин даже того, чтобы ты вошел в дом мой. Я вот слуг посылаю, я перед лицом твоим я недостоин даже встать. Иисус Христос отвечает ему, говорит, я в Израиле такой веры не нашел. Вот смирение этих двух людей, они посмотрели на свое состояние и говорят, ну, что действительно, кто я и кто передо мной. И вот это смирение, скажем, дало понять им ясное видение, дало понять, кто они и перед кем они стоят. Из этого они получили оба ответа. За то, что они посмотрели и сказали, действительно, я перед тобой никто. И дочь исцелилась, и слуга исцелился. И мало того, и у того Христос, у этой женщины сказал, велика вера твоя, а у этого сотника сказал, что не нашел я в Израиле такой веры. И вот что интересно, мы можем сделать здесь интересный вывод. Мы сегодня пытаемся как-то замерить свою веру величиной своих дел, величиной своих каких-то знаний, поступков, еще чем-то. А вот здесь Христос посмотрел на этих людей и замерил их веру величиной смирения. Он посмотрел на этой женщину и говорит, велика вера твоя, потому что большое смирение. И нету тех людей, которые бы имели большую веру, и маленькое смирение. И наоборот, нету людей, которые имели бы большое смирение и очень маленькую веру. Моисей назван в Библии самым кратчайшим человеком. Кротость и смирение – это слова, которые означают одно и то же. И вот теперь давайте посмотрим. Посмотрим еще на один момент. Уже, знаете, мы очень часто берем в примеры, допустим, Давида. У него есть примеры, скажем, его жизнь полна таких примеров, чему нам поучиться нужно. Даже в Библии его вера, она как стандарт была. Вот если мы читаем книгу «Царств» и смотрим на следующие на характеристики царей, написано, и он делал угодное в очах Господней, но не так, как Давид. Он был верен Богу, но не так, как Давид. И почти много царей было вот именно такая характеристика, и вера Давида как бы ставилась каким-то стандартом. И вот давайте прочитаем несколько случаев в жизни Давида, где Бог проводил экзамен у него. Он проводил экзамен, и Давид сдавал. Один такой яркий пример. Вот мы всегда смотрим, когда Давид одержал победу над Голиафом. Что убедило, скажем, что он ставил себе, чтобы как, что он может выйти против Голиафа и сразиться с ним. Он стоит, Давид стоит перед Саулом, говорит, да знаешь, я вот когда на овец нападал, там медведь, там лев, я, говорит, выходил и сражался, так что смелости мне не занимать, я одолевал их. Но вот он приходит туда, на это поле сражения, и встречает своего брата. Он принес им просто еду. Это первая книга Царств, 17 глава. Прочитаем 28 по 30 стихи. Первая книга Царств, 17 глава, 28 по 30 стихи. «И услышал Элиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Элиав на Давида и сказал, «Зачем ты пришел сюда? Зачем ты пришел?» И на кого оставил немного овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение?» И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отвратился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. Вот интересно. Казалось бы, вроде бы, ну, ситуация просто произошла, там брат неправильно сориентировался, но здесь Бог проверяет Давида. Он говорит, он встречает, вот если нашими сейчас, так, словами сейчас более так скажем, он встречает своего брата, брат берет пару камней в руки и говорит, да я тебя знаю, у тебя и сердце высокомерное, и дурное сердце, и бросает в Давида их. Как бы мы поступили на его месте, если бы нас сегодня обвинили в этом? Мы бы, наверное, начали бы где-то оправдываться. Да нет, да не, я не из-за этого, да не высокомерный, да я совсем по-другому. Начали какие-то аргументы искать. А Давид посмотрел, говорит, это слова. Развернулся и делает дальше. Вот теперь скажите, вот эти камни, которые брошены были его братом, они попали в цель или не попали? Они пролетели мимо. А вот теперь давайте посмотрим, почему они пролетели мимо. Правда, это чуть позже говорится, и когда Саул гоняется уже за Давидом и с горы имеет такой диалог с ним, и он говорит о себе. Это первая книга Царств, 24 глава, 15 стих. Давид ставит себе вот такую характеристику. «Против кого вышел царь израильский? Зачем ты гоняешься за мертвым псом, за одной блохою?» А вот теперь давайте возьмем камни в руки и в блоху давайте попробуем попасть. Пролетит мимо. Не так просто это сделать. А Давид говорит, ну, вот царь, кто ты и кто я? Ты гоняешься за мертвым псом, за одной блохою. А в 21-м псалме он говорит, называет себя просто червяком. И вот Давид имеет такое мнение о себе, и мы видим, что попытки что-то как-то его унизить или оскорбить, ничего не получается. Потому что он о себе мнение ниже, чем о нем говорят. И вот этот тест Давид прошел. А вот скажите по-другому, если бы Давид среагировал на вот этого, скажем, обвинение брата, я думаю, ему было бы уже не до Голиафа. Ему было бы уже не до сражения. Ему нужно было сначала оправдаться перед своим братом, а там бы уже воевать не стоило бы. Но Давид, пройдя этот тест, он выходит и одерживает победу. А вот на времени немного, давайте обратим внимание, что происходит с людьми, когда этого смирения нет. Я лишь только один пример приведу, чтобы как бы хотя бы несколько основное сказать. Вот в Библии есть, он сначала был у Давида, потом стал советником у Авессалома. Это такой человек Ахитофел, который был при царе и давал очень мудрые советы. И вот однажды его совет не послушали. И он с этим смириться никак не смог. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 стих. «Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы спрашивали наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома». И вот читаем 17-ю, теперь вторая книга Царств, 17 глава, 23 стих, буквально через одну главу. «И увидел Ахитофел, что не исполнился совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Интересно, только из-за того, что не послушались его совета, его вот эта гордость или отсутствие смирения, он не смог это пережить. Не получилось у него. И вот отсутствие смирения бывает, ну, приводит довольно к печальным последствиям. Но давайте, Библия нам еще говорит, есть ложные. Смиренно мудрый там названо. Я приведу лишь только один пример. Вот когда я не стал искать это довольно знакомое место, когда Саула приходит пророк, и Саула помазывает на царство. Есть народ, есть нужда, есть пророк, который пришел, а нету того, кого хотели помазать. Все ждут, а его нету. И потом Бог говорит, а он там, он прячется среди обоза. И вот его выводят. Вот какое мнение было у этих людей, когда они увидели Саула? Когда он там прятался, чтобы его не возвысили. Они, наверное, думали, какой скромный человек. Вот его пытаются поставить царем, а он где-то там внизу, где-то не хочет. Но если мы посмотрим потом, то оказывается совсем по-другому. Оказывается, потом сразу первое задание, которое Бог ему дает, чтобы он там вышел на войну, он его провалил. Он взял из заклятого то, что ему не нужно было брать. Взял из лучшее оставил, а Бог сказал уничтожить все. И лишь только чуть-чуть успех появился, он уже сразу идет на гору и ставит себе памятник. И уже нет вот этой скромности. Уже все, куда она делась? И о смирении вообще говорить не надо. И вот давайте теперь посмотрим. Посмотрим, что будет результат смирения. Тогда, когда человек имеет смирение, на что он может рассчитывать? Ну, первое, мы бы все, наверное, хотели бы как-то защититься, когда нас обижают. Так вот, первая защита от обид – это смирение. Давид не обиделся на своего брата, да? И женщина не обиделась на Христа. И сотник не обиделся, что даже Христос не зашел в его дом. Он не обиделся. То есть смирение – это то, что защитит нас от обид. У смиренного человека великая вера. Он может рассчитывать на то, что его вера будет расти и увеличится до такой степени, когда Христос скажет: «Велика вера твоя». Не будет смирения, она не будет великой. Она будет, не знаю, в каком состоянии, но не такой большой. Смирение поможет нам, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Вот если бы женщина не повела себя так, ее дочка, наверное, до конца дней бы, ей пришлось бы, ее дочь была бы вот в этой болезни. И слуга, наверное, сотника бы не выздоровел. И многие места Священного Писания нам говорят о особом присутствии Бога со смиренными. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть смиренное сердце может рассчитывать на благодать Божию. Смиренное сердце может рассчитывать на Божье присутствие в его жизни, особенно в книге пророка Исаия, 57 глава, 15 стихе, здесь довольно интересно есть, говорится об этом. Пророк Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес, и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит: вот со смиренными, сокрушенными сердцами я живу. А с другими? Смирение, знаете, помогает нам использовать дары Духа Святого для славы Бога, а не для себя. Не для твоей славы, а для славы Бога. Вы знаете, есть довольно интересное такое мнение, что вот Давид был помазан царем, но потом ему пришлось где-то, я точно не могу сказать, в пределах 14-17 лет он еще ждал, когда же он вступит в его царство, когда же он действительно станет царем. Пророк уже пришел, уже помазал, уже все, он царь, а еще не царь. И поэтому есть призвание, есть помазание, есть дар. Но готовность выступить на служение – это сокрушенный дух, это смиренное сердце. И пока у Давида сердце не стало таким, какое должно быть, Бог его готовил. Бог Моисея готовил 80 лет. Вот по Библии через 400 лет израильский народ должен был выйти из Египта. 430 лет проходит, ничего не происходит. Все сроки прошли. Мне так кажется, Моисей еще готов не был. Бог его проводит через дворец фараона, Бог его проводит через пустыню. А вот теперь вступай в служение, теперь ты готов. И вот давай, действительно, Бог, вот это качество, о котором говорит Христос, чтобы мы научились от Него, имеет очень большое значение в нашей жизни. Можно много приводить примеров Христа, когда Он смиренно, своим смирением одержал победу на Голгофе. Когда он своим смирением, он показал свое смирение, когда его арестовывали в Гефсиманском саду. Это много можно перечислять. И не потому, что у него не было каких-то другого выбора. У него был выбор, Гефсиманском саду он Петру говорит: неужели ты не думаешь, что я не могу умолить отца моего, и он пошлет там, сколько, я не помню, легионов ангелов. Перед Пилатом стоит, неужели я не думаю, что ему нечего было ему сказать. На Голгофском кресте он бы мог, все ожидали: сойди, и мы уверуем в тебя. Но такого это примеры для нашего смирения. И вот Бог говорит: научитесь от меня. Научитесь смирению. И тогда покой в сердце будет. Давайте мы в наших молитвах попросим Господа, чтобы Он помог нам в этой учебе. Помог нам научиться у Христа быть смиренными перед Богом. Аминь.